Культурное путешествие. Новые маршруты и тайны известных мест.
Приветствую всех слушателей Вести ФМ. Это программа «Культурное путешествие». В эфире Полина Ступак и Марат Сафаров. Марат, добрый день.
Здравствуйте, Полина.
Сегодня мы решили поговорить о знаменитом Доме правительства, Доме ЦИК и Совета народных комиссаров, Первом Доме Советов. На самом деле названий очень много, но более всего здание известно благодаря писателю Юрию Трифонову как «Дом на набережной». Кто тут только не жил. Хирург Блохин, писатель Демьян Бедный, маршал Георгий Жуков, знаменитый балетмейстер Игорь Моисеев, актеры Ольга Аросева и Алексей Баталов. Перечислять можно много и долго. Неудивительно, что дом внесен в Книгу рекордов Гиннесса по числу знаменитых людей, которые здесь жили. Конечно же, он имеет и печальную, и трагическую историю, но современное поколение все это не отталкивает, а наоборот притягивает. Кстати, здесь есть местный музей, в котором можно узнать о судьбе дома и его обитателях. Еще один интересный факт приведу. Место для застройки долго не могли выбрать и обсуждалось строительство между Кудринской площадью, Никитскими воротами. Также рассматривались Воздвиженка и Волфонка, там, где сейчас находится Российская государственная библиотека. А на самом деле с домом связано множество историй, легенд и мифов, но прежде чем перейти к ним, Марат, я предлагаю поговорить о действительно современном интересе к этому месту, потому что, как мне кажется, за последние несколько лет он заметно вырос.
Да, дом на набережной вновь в центре внимания, в центре дискуссий. Вот совсем недавно, буквально в прошлом году, в 2019 году, вышло русское издание книги американского историка Юрия Слезкина «Дом правительства». Крайне неоднозначное, конечно, вызвавшее многочисленные дискуссии, рецензии с разными оценками. Мне представляется, что все-таки эта работа, она многим, наверное, нашим радиослушателям известна. А еще раз повторю ее название «Дом правительства» Юрия Слезкина. Она все-таки, как мне кажется, скорее такое выражение идеологии автора, скорее его отношение к советской истории, к ранней советской истории, а дом лишь фон или лишь повод для этого разговора. Похоже на, по жанру на пресловутую многим, наверное, радиослушателям старшего поколения знакомую советологию. Не случайно эту книгу так рьяно хвалил один из столпов этой самой советологии Шейла Фицпатрик. Но в любом случае это любопытная и объемная книга, мимо которой, говоря о доме на набережной, пройти уже нельзя, просто невозможно. Действительно, такой кирпич, который заслоняет немножко собой дом. Но меня в этой связи гораздо больше привлекла совсем другая книга. Я думаю, что вы тоже ее читали, Полина. Это художественное произведение, многослойное такое, тоже очень объемное. Я его, помню, несколько недель читал. Роман Александра Терехова «Каменный мост».
Да, я прекрасно помню тоже этот роман, который лично для меня открыл малоизвестную мне историю. Мы сейчас к ней обязательно вернемся. По поводу исследования Юрия Слезкина, да, это действительно такое спорное издание. Очень многие журналисты, критики, я помню, обсуждали. И примечательно, сначала она была написана на английском языке, а позже автор сам, так скажем, переписал уже книгу для русскоязычной аудитории. 1000 страниц. Вы правы, такой талмуд, но вот, наверное, я поддержу тех критиков, которые говорят о том, что эта книга, наверное, будет интересна людям, которые все-таки интересуются Советским Союзом и тем временем.
Но мне показалось, что книга вот Юрия Слезкина в своих выводах, в своей концепции достаточно банальна, как-то вторичная. Я лично ничего нового из нее, как профессиональный историк, особенно-то и не почерпну. Мне хотелось именно художественного разговора о доме на набережной. Вот 10 лет назад, если я не ошибаюсь, именно в 2009 году вот Александр Терехов издал свой роман «Каменный мост». Вот это очень такое, на мой взгляд, реально сильное такое высказывание о доме на набережной, его обитателях. И отправной точкой этого романа, его стержневой всей линии, стала загадочная трагедия, случившаяся на Большом каменном мосту, собственно, напротив дома 3 июня 1943 года, когда там произошла, развернулась такая трагедия, если следовать официальной линии, официальной точке зрения, что на нем, на этом каменном мосту, сын наркома авиационной промышленности Володя Шахурин, подросток, школьник еще, выстрелом из пистолета, застрелил дочь дипломата Константина Уманского Нину, свою одноклассницу. И вот расследование такое художественно-документальное, которое предпринимается Александр Терехов, вот я уже сказал, что оно многослойное, туда вовлечено в это повествование очень много таких разных орбит советской истории и много как будто бы даже интервью туда включено. Вообще, Дом на набережной не случайно при всей своей такой привлекательности, да, и престижности до сих пор, конечно, в нем такая мрачная мистика и вот эта наполненность различными сюжетами, какими-то часто зловещими, да, и которым нет объяснения, самое главное, нет рациональных каких-то вот разложений по полочкам, вот так-то и так-то. Хотя, казалось бы, вроде бы факты все налицо. Вот он, мне кажется, этим «Дом на набережной» привлекает. И привлекал он, конечно, не отпускал в течение всей жизни Юрия Валентиновича Трифонова, которому в детстве довелось, в раннем детстве, жить в этом доме, потом этот дом не по своей воле покинуть, но в течение всей своей жизни он к этому дому как бы возвращался, никогда в нем не живя больше, но тем не менее он не уходил из его памяти, и не случайно в 1976 году в журнале «Дружба народов» неожиданно вышла эта повесть. Вот московские повести Юрия Трифонова, ведь это вообще особый такой жанр советской литературы. Замечательное произведение, на мой взгляд, совершенно не устаревшее. Но «Дом на набережной», его повесть, такой маленький роман, он, конечно, вершина, как мне кажется, творчества Юрия Трифонова. И так получилось, что этот роман, а точнее его название, дало имя этому дому. Ведь вы совершенно правы, когда называли в начале нашей программы его официальные наименования, да, которые были задокументированы, которые были известны людям, и «Дом правительства», и так далее. Но с середины 70-х годов, согласно названию этой книги, и дом этот стал именоваться «Домом на набережной». Таким образом, его обитатель, будучи писателем, дал такое литературное и уже практически, можно сказать, и документальное имя этому большому-большому зданию, почти напротив Кремля, наискосок от него.
Давайте немного вспомним историю строительства. Ведь, кстати, все эти мифы и мистический образ дома, прежде всего, связаны именно с местом, на котором он расположен. Ведь раньше это был большой пустырь, болотистое место. Когда-то здесь есть сведения, что был казнен Емельян Пугачев. Но, в общем, действительно, энергетика у места такая. Не самая приятная, скажем так. Но, вот, тем не менее, все равно всех туда манит. Ну, согласитесь, Марат, да, наверное, среди нас с вами знакомых нету ни одного человека, который бы так или иначе не интересовался этим домом.
Вот абсолютно вы максимально, как мне кажется, точно обозначили это место, что оно, с одной стороны, зловещее, с другой стороны, оно манит. Вот этот серый дом, его дворы сейчас открыты. Когда-то, когда была такая золотая эпоха дома на набережной, и в нем жили высокопоставленные обитатели, вход в эти... Там фактически три двора таких, да, которые обозначены были даже фонтанами. Они были закрыты из Берсеневской набережной, с улицы Серафимовича, дом 2. Кстати, это официальный его адрес. А теперь вроде бы открыты, каждый может туда зайти и посмотреть. И я вот еще в детстве однажды там бывал, ну, без всяких каких-то еще историй об этом доме. А мне он показался тоже очень интересным и очень таким уже тогда таинственным. А впоследствии мне довелось в нем побывать, ну, как мне кажется, на очень удачном мероприятии, потому что все совпало в один день. Это было 90-летие Юрия Валентиновича Трифонова. Оно отмечалось, конечно же, в доме на набережной, в каком-то таком, ну, я бы сказал, небольшом клубе или библиотеке этого дома, не в здании музея, кстати. Но, тем не менее, до этого мероприятия, вот когда сейчас говорят «Ночь в музее», да, проводится, ну, мы знаем, что иногда это немножко бутафорское наименование, да, когда не какая-то не ночь иногда бывает, а просто вечер и много гостей. А вот там была прям реально «Ночь в музее», потому что уже погас свет, и большая часть гостей и работников уже переместилась, собственно, вот в зал библиотеки на литературный вечер, а один пожилой обитатель этого дома, который не представился, но тем не менее, вот он для меня провел экскурсию уже в потьмах этого музея «Дом на набережной», о котором мы скажем. И вот он мне рассказывал истории, которые как-то перекликались с романом «Каменный мост», уже мне знакомые, или с какими-то иными историями и сюжетами, но тем не менее они шли, ну, как бы сказать, не из документальных и художественных источников, а устами свидетеля, жителей этого дома, потому что он мне рассказывал о том, где что происходило, кто где жил, а потом вот так таинственно приоткрыл, значит, занавеску окна, который выходил именно на Каменный мост, на его парапет. И вот он мне сказал, а вот здесь в 43-м году произошло то-то и то-то, Шахурин, Уманская и так далее. Когда же я спросил в конце у этого своего провожатого экскурсовода, кто он, а точнее, кто были его родители, когда он поселился в доме, он как-то сразу же вот как-то ретировался, он не хотел раскрывать все карты. Это было 5 лет назад. Я почувствовал, что дом хранит свои тайны до сих пор, он таинственный во всей своей сути, вот в каждом каком-то своем проявлении. А сам литературный вечер был очень интересный, там был уже теперь покойная писатель Александр Кабаков рассказывал о своей встрече с Трифоновым. Вообще было много интересного. но вот именно загадочность его, казалось бы, от самого места исходит. И место это выбрано, казалось бы, же тоже не случайно. Должна была быть взаимосвязь с Кремлем, поскольку большая часть его обитателей, первых жильцов, они работали в Кремле или в наркоматах, то есть они должны были переходить через реку по мосту. И вот Иофан, Борис Михайлович Иофан, архитектор, строитель этого дома, он выбирает это место, крайне заболоченное, сколько там сваев надо было, значит, в землю ввести, колоссальное количество, очень трудно он именно был технически, но он очень интересен и архитектурно. Может быть, специалисты по архитектуре посчитают иначе, но мне кажется, что точно его определить, точнее его определить как поздний конструктивизм.
Хотела вас немножко дополнить, а точнее даже спросить. Вот я тоже разговаривала с несколькими жителями этого дома, и для меня был контраст в том плане, что я все пыталась над вот этот мистический, трагический образ как-то в эту сторону повернуть разговор, но почти все мне сказали так: ну, вы понимаете, это все, конечно, так, но для нас это светлый дом, где прошло наше детство.
Да, абсолютно так, действительно, и вот мой экскурсовод таинственный, он не рассказывал ничего о трагических сюжетах истории дома, он рассказывал такие байки о доме, скажем так, из своего детства, еще до военного, о том, как тут жил грузинский большевик Миха Цхакая, как вот он ходил, значит, через мост якобы к Сталину, к своему знакомому еще дореволюционному, как здесь жила такая чета супружеская, очень интересно, Лепешинских, не путаем их с известной балериной, Ольга Васильевна Лепешинская, здесь была почти ее тезка, Ольга Борисовна Лепешинская, какая-то, такая дама весьма своеобразная, ее называли биологом, или точнее даже микробиологом, но, в общем, уже при жизни многие скептически относились к ее изысканиям, которые, как так если упрощая, а мы все-таки с вами не естественно научные люди, поэтому здесь до конца докопаться нельзя, но так условно говоря, она занималась какими-то идеями бессмертия клеток, и этим была поддерживаема и обласкана. А ее супруг, старый большевик такой Пантелеймон Лепешинский, он какие-то странные картины рисовал там в своей квартире, изображающие Сталина и Ленина, но не парадно, а как вот ему они запомнились. А когда он ужаснулся своему этому творчеству, то он запрятал этот портрет под кровать. Вот такие вот истории, они шли, вроде бы, казалось бы, они показывают время, а в то же время они и не трагические, не черные, да, а как-то даже немножко у них есть комический уклон. Как, например, опять же тот же Лепешинский, создающий, как мне сказали, такую фразу я услышал, советские комиксы. Потому что действительно это были какие-то карикатуры, шаржи, какие-то невероятные с изображением, например, уже совершенно немыслимых для 30-х годов персонажей, как, скажем, Троцкого.
Брат, давайте еще немного о строительстве дома. Ведь действительно, когда он был сдан, люди попадали, те, кто туда были распределены жить, в такое место, которое обладало всем, чего обычный народ простой не видел. Да? Там был водопровод, и чего там только не было. Действительно, был город в городе, и детский сад, и спортплощадка, и тот же кинотеатр «Ударник», то на тот момент это, во-первых, было, по-моему, если я не ошибаюсь, самое высокое здание в Европе.
Во всяком случае, в Москве точно самое высокое. А Борис Иофан вообще, безусловно, такая фигура фундаментальная для советской архитектуры, ведь вот если представить себе, может быть, так было бы возможно, чтобы из окон его дома на набережной был виден другой его дом, а точнее Дворец Советов, который строился, да так и не был построен грандиознейший. А ведь если посмотреть сейчас из окон дома на набережной, Берсеневской набережной, собственно, что мы видим? Мы видим храм Христа Спасителя и воссозданный. А когда-то на его месте, на месте снесенного, точнее, храма в 31-м году, и вот разворачивалась грандиозная стройка Дворца Совета. Таким образом, по двум берегам Москвы-реки, Борис Иофан создавал два своих грандиозных произведения. Одно воплотилось, а другое нет. И, конечно, я думаю, что здесь замыслилась идея такого города солнца, идеального коммунистического дома-города, потому что действительно все службы коммунальные, бытовые и так далее были в этот дом включены. И фактически жильцам не нужно было задумываться о каких-то мелочах жизни. Например, распределитель продовольственный, который располагался в доме. И там, кстати, в музее «Дом на набережной» есть интересный такой артефакт, среди прочего. Это судок такой, или судки, точнее, продуктовые такие, в которых можно было помещать какие-то продукты, а вернее уже готовые блюда, потом приносить их в квартиру и лишь разогревать. Поэтому кухни в доме на набережной, я не скажу, что они все очень маленькие, но они достаточно камерные, конечно, потому что они не служили для приготовления пищи.
Марат, у нас короткий перерыв. Через 2-3 минуты после новостей мы вернемся вернемся в студию и продолжим нашу беседу.
Культурное путешествие. Культурное путешествие. Новые маршруты и тайны известных мест.
Мы снова в эфире. На связи Полина Ступак и Марат Сафаров. В культурном путешествии говорим о доме на набережной. Кстати, Марат, замечу, что в следующем 21-м году дому будет 90 лет со дня его, собственно, постройки. Первые жители туда заселились в 31-м году. Но давайте еще немного об оснащении этого дома, потому что действительно на тот момент многие, ну не то чтобы завидовали, да, но так вот посматривали, и всем хотелось иметь такое же жилье с такой же инфраструктурой. И я знаю, что были мысли подобного проекта на Болотной площади, но поскольку этот первый проект был очень дорогостоящий, то от второго такого же отказались.
Да, ну вот насчет завидовали, посматривали, это очень хорошо показано в романе, собственно, Юрия Трифонова «Дом на набережной», где герой, один из героев этой повести, точнее, да, он как бы, так сказать, находится в постоянном конфликте с этим домом, он очень хочет там жить. Вообще, если вернуться к роману, ведь роман тоже многослойный, в нем три фактически таких хронологических периода, да, собственно, конец 30-х годов, конец 40-х годов и, так скажем, первая половина 70-х годов. То есть дом на набережной рассматривается, и жизнь его обитателей рассматривается с разных ракурсов фактически. И везде через эти эпохи он проходит. Поэтому-то это произведение Юрия Трифонова и стало столь масштабным, конечно. И можно сказать, не побоюсь этого слова сказать, и классическим во многом, раз почти через 50 лет после его выхода мы о нем говорим. Так вот, возвращаясь к дому. Дом-то огромный, конечно. Ну, если взять только, что в нем было 25 подъездов, 505 квартир. Конечно, колоссально. Там работало вот в 30-е годы около 600 сотрудников разных. Там только дворников было 20 человек. Почему он так обслуживался, конечно, не рентабельно, но он был действительно элитный, единственный такой дом. Надо напомнить нашим радиослушателям о том, что сталинских высоток тогда не было еще и в помине, то есть речи о них еще не шло. Да? Они появятся гораздо позже, после Великой Отечественной войны, и на Котельнической набережной недалеко появится. Но этого всего еще не было, а вот здесь был дом на набережной, такой идеальный пример. Надо сказать, что квартиры были разные, там были и однокомнатные квартиры, а были и семикомнатные квартиры. И вот сейчас, где расположен музей дома на набережной, он расположен на первом этаже. И в нем, собственно, в этом музее, ну, можно почувствовать, помимо антуража всего, собранных вещей, которые, конечно же, нас переносят в 30-е годы. Вот как по фильмам нам это известно, по фотографиям, каким-то семейным, особенно таким городским фотографиям. Вот вы окажетесь именно в 30-х годах с этой мебелью, с этими дисковыми черными телефонами, часами. Помимо этого, вот эти вещи, предметы, о которых я уже говорил, там, включая портрет Сталина, работы Лепешинского, его уже теперь вытащили из-под кровати, и он висит на стене. Книги разные старые. Вот это все принесли в музей дома на набережной его жильцы. В конце 80-х годов, в перестроечное время, собственно, было решено, по-моему, это была какая-то Жековская площадь, какое-то служебное помещение было выделено для того, чтобы создать музей, посвященный старым большевикам. Так это все как-то вот тогда трактовалось. И постепенно он стал как-то форматы свои менять и, конечно, расцвел при нынешнем своем директоре Ольге Романовне Трифоновой, вдове Юрия Валентиновича Трифонова. Ну, кто как не она, знает, как этот музей необходимо вести и как делать его современным. Мне не очень нравится слово «атмосферный», такое модное, да, словечко. Атмосферный музей, атмосферная выставка. Но вот здесь я все-таки это употреблю. Действительно, переход на несколько минут, такое путешествие в эту атмосферу 30-х годов со всеми ее взлетами и падениями, со всеми ее победами и трагедиями, оно, конечно, в этом музее ощущается. Мне, конечно, вот повезло, когда вот такой был живой свидетель, и он в полутемном музей, значит, мне рассказывал различные истории об этом доме и его обитателях. Но даже если вы придете в него, когда он откроется после режима самоизоляции, а у него, кстати, теперь изменился график работы, он стал гораздо более таким оптимальным. Раньше в музей дом на набережной еще прийти-то было не очень просто, он работал редко, там, по-моему, два раза в неделю. Теперь он, график у него стабильны. Так вот, когда вы туда придете и будете слушать экскурсовода, смотреть на эти предметы, вот это ушедшая уже давно эпоха, а для кого-то, например, для молодежи, я думаю, вообще какая-то античная эпоха, да, которая вообще непонятна, эти артефакты непонятны, как с ними работать, как дисковым телефоном пользоваться, непонятно, да. Это, конечно, будет замечательное путешествие, хотя сотрудники мне говорили, что очень многие из гостей музея «Дом на набережной» — это иностранцы, особенно итальянцы и немцы. Вот их особенно привлекает этот замечательный, очень-очень интересный музей.
А в этом музее, что мне запомнилось, помимо рассказа экскурсовода, еще и чучело пингвина. И я очень удивилась, когда мне рассказали историю о том, что один из жильцов дома, полярный летчик Илья Мазурука, привез из своей экспедиции пингвина Илюшу. Он действительно жил в квартире, а зимой гулял по Берсеневской набережной, а летом его увозили на дачу, где для него наливали специальный бассейн с живой рыбой. А еще был медвежонок Фомка и белая медведица Фимка. Насколько я знаю, их потом отправили в московский зоопарк.
Да, каких только предметов там нет в этом музее «Дом на набережной». Вроде бы он небольшой, но вот концентрация этих предметов, быта этого, мебели. Вот, например, мебель. Мебель с номерами, то есть она, ну, как и обитатели называли, сбирками. Каждая полка, каждый шкаф, там, кресло и так далее были пронумерованы, то есть они были казенными, их выдавали жильцам. Кстати, мебель была разработана по эскизам Иофана. Иофан, как было принято в то время, в начале первой трети 20 века, создавал не только здания, но и дизайн, и внутренние интерьеры все, и поэтому ему принадлежат эскизы мебели. И вот их выдавали на время, значит, обитателям. Потом они должны были сдавать, отчитываться. Кстати говоря, не бесплатно. Там была какая-то определенная плата за аренду мебели. Иофан, конечно, был большой мастер. Он был европейского масштаба архитектор. Не случайно он получил образование в Италии. И по итальянским городам разбросаны его произведения. Иофан там был членом коммунистической партии Италии. Вообще такой левак. И когда в Италии начались, значит, процессы уже такого прихода к власти фашистов, то он решил покинуть Италию, вернуться в Советский Союз, а он один. Он уехал еще до революции на учебу в Европу. И вот Рыков, такой видный большевик, его, значит, приглашает обратно. Собственно, Алексею Рыкову и принадлежит, ну, не то чтобы идея, но руководство этим всем процессом, этим хозяйством, всем строительством дома на набережной. И Иофан становится главным архитектором. Он и впоследствии станет жильцом, конечно, своего собственного дома. У него здесь появится квартира, по-моему, даже там какая-то часть была мастерской. Он тоже такая местная достопримечательность, его все помнили, старые жильцы, его жену Ольгу Фабрициевну, он ее, значит, вывез из Италии. То есть она такая и русская, с одной стороны, дворянских русских корней, и итальянка, чуть ли не итальянская принцесса. И вот эта такая колоритная дама, она, значит, тоже очень многим запомнилась. Кому-то запомнилась дочь Сталина, которая проходила по этим дворам, значит, приходила в этот распределитель продуктовый, уезжала, приезжала. Кто-то другой остался в воспоминаниях. Ольги Александровны Аросевой, например, сохранились воспоминания, которые, кстати, она отобразил потом в своей книге воспоминания о самых ранних годах дома на набережной, когда она, дочь видного советского дипломата Александра Аросева, вот она провела здесь свое раннее детство, и она помнила, значит, свои походы на демонстрации и так далее, и так далее. В общем, у каждого свое, и кажется, вот еще раз возвращаясь к очень точно вашим словам, что вот эта трагическая, мрачная история дома, она как будто бы расцветала вот такими детскими яркими впечатлениями, и они перебивали всю трагедию, которая со многими семьями обитателей дома на набережной произошла.
Я еще дополню вас, вот вы сказали про мебель, нельзя было ни от чего избавиться. И был такой случай, когда хозяйка, ну, ей то ли надоел какой-то предмет мебели, то ли что-то, в общем, она от него избавилась, а потом ей пришлось заплатить немалый штраф за это. И действительно, жильцы туда въезжали, ну, с минимальным количеством своих личных вещей, остальное им все было предоставлено вплоть до постельного белья.
Ну, сейчас, когда смотришь на этот дом, на конфигурацию его комнат, на эти небольшие кухни, конечно же, под грузом всех тех историй трагических, о которых мы знаем из научных произведений, самого романа «Дом на набережной», где все-таки вскользь как-то намеками, но тем не менее Юрий Валентинович Трифонов как-то эту линию тоже проводит. Не кажется он уже комфортным, правда? Уже не кажется он каким-то притягательным для жилья. Скорее, вот именно как некий такой пример исторического дома, достопримечательность московской, чьи тайны, чьи истории хочется как-то познавать и узнавать. И, конечно, благодаря этому музею, который очень точно, очень правильно, очень грамотно создан и грамотно функционирует активно, мне кажется, что многое из этого можно почерпнуть. Ну, вот, например, где вы увидите сразу же предметы, которые помнят своих хозяев. Например, такой стол, достаточно такой громоздкий, принадлежавший совершенно забытому персонажу, такому Ивану Товстухе, секретарю Сталина, например. И вот его дочь подарила его стол, и стол прекрасно себя чувствует в этом доме. Кровати, картины тех времен. И вот этот какой-то переход, вот прям уж совсем от аскезы бытовой 20-х годов к иному стилю, к иному быту 30-х, он очень-очень хорошо в этом доме-музее, вернее, в музее «Дом на набережной» отражен в экспозиции.
Марат, я предлагаю поговорить об одном персонаже, о котором говорится и в романе Юрия Трифонова, и сейчас к его тетрадям, к дневникам, как мне кажется, начинает проявляться интерес. Говорю я о Леве Федотове. Загадочная личность. Многие его называют пророком, чуть ли не русским Нострадамусом. Мы с вами сошлись на том, что он был просто очень проницательным человеком. Давайте вот об этом обычном, казалось бы, школьнике поговорим.
Да, к сожалению, вот от обитателей современного дома на набережной, даже от самых старших жильцов, которые уже поселились здесь в 30-е годы, ну, видимо, детьми совсем, да, каких-то вот даже фрагментов воспоминаний, очевидцев, кто знал бы Лёву Федотова, мне с такими не удавалось сталкиваться. По-видимому, этих людей нет. Но надо учитывать, что Лёва Федотов родился в 23-м году и прожил 20 лет. В 43-м году он погиб на фронте. Но самое главное, да, вот в его жизни, это действительно вот эти таинственные 15 пронумерованных тетрадей, общих школьных тетрадей, которых там масса всяких дворовых школьных событий, бытовых каких-то зарисовок. Он вел дневники с 12 лет. Но самое главное, почему мы говорим о Леве Федотове, это вот эти вот так называемые предсказания хода войны. Удивительные по своей точности, прозорливости, удивительные по, казалось бы, вот прямо последовательности событий 1941 рубежа 42 года особенно, да, вот именно рубежа Московской битвы, трагедии, отступлений и в то же время того, что Москва и Ленинград никогда не будут взяты немцами, и он уверен, убежден в этом и приводит аргументы. И такое складывается впечатление, как будто это не подросток, ну или не юноша, а прямо какой-то военный аналитик или очень-очень глубокий специалист. Поэтому он не показывал свой дневник, о нем знали, и не случайно в 80-м году, уже после выхода повести «Дом на набережной», Юрий Валентинович Трифонов посетил его маму. Он пришел в «Дом на набережной», собственно, к маме Лёвы Федотова, и попросил ее показать эти дневники, забрал их на время, потому что готовилась в театре на Таганке инсценировка «Дома на набережной». Она там с очень большими сложностями вышла, там играл Вениамин Смехов, это известный спектакль. Потом он вернул эти тетради Трифонова, маме Лёвы Федотова. А в 77 году в интервью «Литературной газете» он впервые вообще упомянул об этом человеке, об этом своем друге школьном. И тоже какими-то полунамеками, да, вот он говорил о том, чем он увлекался, что он увлекался минералогией, океанографией, рисовал, при том, что он был слабый и болезненный, он вроде бы себя и закалял, и пытался как-то, значит, заниматься спортом. И вообще был какой-то неординарный. А из воспоминаний других людей, более поздних, да, как-то складывается впечатление, что они очень любимы, и странный, и необщительный, и закрытый очень, таинственный такой мальчик. Но он создал эти дневники, эти фрагменты, которые, конечно, поражают своей удивительной точностью. Но если, например, идти дальше, то там же ведь есть и не только о Великой Отечественной войне, и о нашей победе в ней, в чем он убежден, и где он показывает конкретный период победы, даже доходит до такой точности. Но там он заглядывает так далеко в будущее, вплоть до 69 года, до высадки американцев на Луну. Вот такие даже моменты есть. Они, конечно, наводят на мистический лад. Но вот как мне представляется все-таки, это какая-то степень гениальности, какая-то иррациональная, да, гениальность, когда путем аналитики, безусловного знакомства с литературой, а он не из непростой семьи, его родители были профессиональными революционерами, жившими в Соединенных Штатах, потом вернувшимися в Советскую Россию. Он был знаком, ну, в общем, в доме слышал интересные такие глубокие разговоры, читал очень много. Вот все это на сопоставлении, плюс его неординарность, она вот, как мне кажется, может быть, даст какие-то рациональные ответы на это. Во всяком случае, это очень-очень интересная и таинственная фигура, и, как мне кажется, в среде череды тайн, вот этого ожерелья тайн вокруг дома на набережной, он, мне кажется, такая одна из самых-самых загадочных.
Если кого-то из наших слушателей заинтересовала фигура Лёвы Федотова, я, наверное, порекомендую обратиться к книге 2015 года, так и называется «Лев Федотов. Дневник советского школьника». Вот почитайте, если вас заинтересовала эта фигура. Действительно, такой уникальный мальчик, который, в общем-то, никогда не учась в музыкальной школе, умел играть на пианино, знал Аиду, по-моему, да, он наизусть записал по памяти. О нем интересно прочитать, то, как они с ребятами искали подземные ходы, вот все об этом можно узнать.
Но вот все-таки в «Доме на набережной», в повести, конечно, первые читатели искали прототипов. А кто такой профессор Гончук, да, кто вот вообще другие герои, кто Глебов? Искали, потому что настолько это художественное произведение было приближено к документальности, к точности, и так были узнаваемы даже фигуры, что хотелось удостовериться, так это или не так. И вот одна из самых таких тоже фигур, персонажей этой повести, это Антон Овчинников. Собственно, он и его прообразом был Лёва Федотов, и Трифонов об этом говорит. Это очень интересно, вот уже неоднократно его называю романом, скорее все-таки повесть, да, или маленький роман. Его, я думаю, да, вышла книжка Слезкина, да, есть кирпич огромный Александра Терехова, а все-таки вот к этому первоисточнику, проложившему дорогу к «Дому на набережной», одноименной повести, стоит обязательно обратиться. И поэтому те, кто его не читал, прочитайте. Это очень интересная, изысканная, я бы даже сказал, проза. И, конечно, когда вы будете около «Дома на набережной», пройдитесь вдоль его фасада, фасадов даже со всех сторон, и вы увидите самое удивительное, такое огромное количество мемориальных досок. Вероятно, это единственный такой дом в Москве, где столь много этих досок, и по ним, ну, благо у нас теперь есть электронные средства разные, да, интернет под руками, вот даже если вас не удовлетворят лаконичные подписи, кто что, где работал, с какого года состоял в партии, вы можете узнать об этих людях из той давней эпохи гораздо более подробно и узнать, что столько разных знаменитостей, влиятельных, важных фигур советского времени, они жили в этом доме.
Но, Марат, давайте в заключение, наверное, все-таки будет неправильным, если о мистическом образе дома мы не поговорим, потому что уж сколько всяких разных мифов вокруг него ходит, что правда, что вымысел, остается только догадываться.
Мне кажется, здесь каждый выбирает для себя этот образ дома, ведь он тоже, как и очень многие такие сложные пространства, он не сразу пустит к себе. Вот иногда он пускает сразу, открывает свои двери. Кстати, вот двери подъездов, ну, может быть, они заменялись когда-то, да, но так или иначе они советские, такие напоминают о советских таких номенклатурных домах. Это тоже обратить внимание. Вообще артефакты этого дома, они удивительно историчны. А некоторых не пускают. Вот вообще как-то заходишь в эти дворики, где когда-то были итальянские фонтаны Бориса и Афана, и дальше вот как-то и не продвигается твое путешествие. Поэтому действительно это очень сложный дом. И мне кажется, что стоит, вот в том числе пользуясь нашим путешествием, почитав Юрия Трифонова, почитав «Каменный мост», может быть, осилив Юрия Слезкина, но это, правда, долгая-долгая будет история вашего чтения, пробирания через эти тексты. Вот как-то подготовиться к этому путешествию, потому что действительно сходу взять этот дом невозможно, он не покорится сходу. А я знаю очень многих людей, которые приходили в кинотеатр «Ударник» или в театр эстрады и прямо так вот заруливали, значит, во двор этого дома и говорили: ой, я хочу здесь погулять, я хочу здесь посмотреть, ой, это интересный, знаменитый дом. Но не более чем чтение мемориальных досок. Он действительно очень сложный дом, очень напряженный дом, таинственный. Не случайно он серого такого цвета, да, какого-то немножко зловещего, немножко мрачного. И в то же время в человеческих историях он как-то по-иному раскрывается.
Но ведь он же изначально должен был быть другого цвета и гармонировать с находящимся напротив него Кремлем.
Да, но Иофан понимал, что там, значит, есть теплые централи, в общем, понимал, что такое город уже в 30-е годы, что эти цвета будут искажены, что он закоптится, и поэтому он выбрал серый цвет, как-то вот оптимальный, видимо, для этого дома. И он, этот дом вот в таком цвете фактически, пользуясь фотографиями, можем удостовериться, да, в том, что его облик не менялся, когда мы посмотрим на цветные фотографии. Он таким и остался. Кстати говоря, у него есть и престижные подъезды, 1-й и 12-й, поскольку, конечно, уже понятно нашим радиослушателям, что эти подъезды, их квартиры, вернее, этих подъездов выходят на Кремль. А есть там один подъезд, который не подъезд вовсе. И тоже бились, значит, многие умники о том, почему он вроде бы есть и нет его, такой таинственный. Но, как разъяснили в музее, все-таки он был скорее таким техническим, то есть он служил для того, чтобы расширить соседний подъезд. То есть его как бы запланировали, но никакой особой тайны в нем нет, поскольку он был необходим для того, чтобы расширить площадь квартир другого подъезда. Так что много там всего еще от Иофана идущих каких-то историй. Кстати, мне так повезло, что одна моя однокурсница Лилия Верпаховская, мне, зная мои такие увлечения советской истории и профессиональной в том числе, подарила когда-то книгу секретаря Бориса Иофана Исаака Эйгеля, которая вышла, вот я сейчас в данный момент прямо ее держу в руках, аж в 1978 году. Там все почти про Дворец Советов, про вот эту вот драматичную историю его строительства, но и о доме на набережной в этой работе тоже есть.
Спасибо вам огромное, Марат, спасибо, за нашу сегодняшнюю беседу. Мы до наших слушателей напомним, что в культурном путешествии говорили о доме на набережной, и когда сможем выйти и погулять уже в реальном пространстве, туда можно будет зайти и познакомиться с его тайнами, легендами и мифами. Спасибо огромное еще раз. Спасибо. И до новых встреч.
Культурное путешествие.